Сегодня 9 декабря.
Нет, 2012 года. До конца света осталось 12 дней. Обещанного. Все ждут обещанного конца света. Меньше 2 недель. Продукты не все запаслись. Спички, мыло. Значит, сегодня продолжаем вот эту тему, как грани перехода я это условно называю. То есть вот, чтобы на самом деле, для чего это все делается? Для того, чтобы снять вот этот вот полог, ну или там пелену, которая на нас навешана, что ну вот всем пипец. 2012 год, там декабрь, конец света, то есть катаклизмы. Чтобы вот эту вот дурь снять, это просто пелена, морок, который на нас навели. А снять ее можно только двумя вещами. Первое – это правдивой информацией о том, что происходит. И поэтому вот как раз я и рассказываю то, чего знаю про вот то, что называется переходом, да, то есть это вот, ну, его по-разному называют. Переход одной эпохи в другую, переход из одной расы человеческой в другую, переход Земли из одного состояния в другое, переход галактики из одного состояния в другое. То есть очень много как бы образов для этого перехода. Вот каждый из этих образов я пытаюсь, ну, там, частично раскрыть. Вот это первая информация, а второе – это развитие собственного сознания, точнее процедуры даже не самого сознания, а процедуры восприятия и осознания. То есть вот только вчера очередная наша игра была. Ну, есть такое, такая методика, да, славянская, там, ведическая, называется здравомыслие. То есть Ведогор, там, Алексей Васильевич Трехлев, уже 10 лет уже про это там говорит, вот уже людей пытается впихнуть. То есть, что нужно здраво мыслить, нужно сделать так, чтобы твой ум был здрав, чтобы он не был некой структурой, которая запихана чужой информацией, чужими программами и ну, начала тобой управлять как роботом, да, то есть совершенно чуждая тебе система. А ум должен трудиться, он должен пытаться разобраться, как мир устроен, он должен здраво мыслить, должен быть здравым. Вот как бы это второе, да, что может помочь в том, чтобы избавиться от всех вот этих там страхов, которые от потери времени еще. Вот начну с того, что еще раз, чем плоха вот это плохо то состояние, в которое пытается загнать всех людей сейчас на Земле. Состояние вот такого страха, ожидания каких-то там катаклизмов, каких-то там катастроф, каких-то там тяжелых изменений. Чем это плохо? Это плохо не только тем, что в человеке страх рождается, который, ну, есть такой образ, страх парализует. Да, что значит парализует? Он не позволяет двигаться. А если человек не двигается, если он остановился, он начал умирать. Ну вот, я уже там тысячу раз говорил о том, что русский человек, он так устроен, он в бездействии мертв. То есть ему обязательно нужно что-то делать, ему нужно постоянно двигаться. Как только он встал, он, ну, помер, остановился, умер. Вот. А страх он парализует, он не дает двигаться, соответственно, он заставляет умирать. Да? Но не только этим плохо это состояние, в которое вот нас загоняет. Плохо это еще тем, что у нас есть единственный ресурс у человека, который ограничен. Все остальные ресурсы не ограничены. То есть у человека неограничена жизнь, здоровье, там, способность к самовосстановлению, мощь его, то есть способность что-то делать. Это вот не ограничено в человеке. Ограничено только одно время. И вот это время как раз у нас отбирают тем, что загоняет вот в обдумывание абсолютно виртуальных, нереальных вещей. То есть заставляет думать о том, что вот как это все произойдет, прорабатывать все эти сценарии, каким образом фильмов кучу сделали. Ну, вот, сами знаете, что фильмов, посвященных вот этой катастрофе, там, ну, не один десяток уже, что нас смоет, что нас ядерная война накроет, что там, ну и дальше можно перечислять бесконечно. И вот во всех этих сценариях, этих фильмов человек начинает жить, начинает это обдумывать, они начинают сниться в результате, и он полностью начинает свое время, которое ему предназначено для того, чтобы что-то сделать в настоящий момент, тратить на обдумывание и отдачу сил в абсолютно несуществующие вещи. Вот это вторая как бы беда, которая человека ждет, когда он становится подвержен вот этому воздействию так называемых апокалиптических настроений. Значит, сегодня речь пойдет, такая тема достаточно сложная, ее за один-то раз особо не раскроешь, но все равно мы ее хотя бы начнем, да, по каким-то основам пройдем. Тема языка. Вот как раз тема того, каким образом мы сейчас, в настоящий момент, способны друг другу передавать информацию, воспринимать ее, обдумывать ее и каким-то образом смотреть на мир. Да, вот, начну вообще от печки. Еще раз напомню, что человек – существо очень интересное. Изначально еще ближе к печке пойду. Значит, рассказывал о том, что движение все любого объекта, любого живого организма, да, движется по кругу, то есть происходит движение по кругу у любого объекта во Вселенной. И у человека, и у, там, у самого человека есть какой-то круг, то есть вот он прошел некую жизнь, там прошел через смену мерности, дальше опять переродился и пошел опять по кругу. Да? Вот у него цикличность такая, размещение его в материальном мире. Ну, это вот там цепь перерождений называется, там по-разному реинкарнации называется. У человека так. А у, в общем, у цивилизации, там, у галактик, у вселенных есть очень длинные циклы, которые, на самом деле, цикл вот жизни человека и цикл жизни Вселенной ничем не отличается. Они все проходят три этапа. То есть первый этап – это зарождение и, соответственно, созидание. Да? То есть это когда человек там зарождается, потом развивается, потом растет. Дальше есть некая эпоха расцвета, так называемая, да? Когда все построено, все хорошо, и, соответственно, там вот расцвет или сохранение, это называется. А потом есть период упадка или разрушения. Ну и, соответственно, вот в индийской традиции это называется, ну, неправильно говорить в индийской, так говорить в ведической традиции, это называется сахи-юга, это вот созидание, соответственно, два пара юга или третья юга, это эпоха сохранения, развития, и затем эпоха разрушения, это эпоха кали-юга называется. В каждую из этих эпох правит определенная энергетическая паутина. Вот буду говорить эти слова еще раз, пока мы в них не вживемся, потому что, вот я говорю, в стандартной системе образования, в которой мы находимся, это никто не рассказывает. Из-за этого так, ну, вот сама эта информация проходит достаточно тяжело поначалу, но когда она укладывается в нужные места у человека в голове, ему становится очень много чего понятного. Вот энергетическая паутина. Опять же, на санскрите есть название ей гуна, так называемая гуна. То есть есть гуна невежества, есть гуна страсти, есть гуна добродетели. Вот что есть энергетическая паутина? Это то, что вот сейчас в эзотерике, например, ну вот там в агни-йоге, да, это все называется там повышение уровня вибраций. То есть вот опять, видите, сколько сразу этих таких кирпичиков, которые надо сначала заложить, прежде чем мне что-то дальше рассказывать. То есть вот очередной кирпичик. Что есть вибрация, да? Что есть ее там частота, соответственно, более высокая или более низкая? Все в мире колеблется, все в движении. Вот слово, как бы, вот матерные слова, так называемые матерные, да, там ругательные, которые специально нам оболганы, потому что из них изъят изначальный смысл правильный. Вот кол, ебание, вот это как бы... Это правильное описание движения. То есть есть некая движущая сила, да, кол, или кола, или там вот траектория движения. И есть некая суть самого движения тела в этом вот условии, да. То есть у вас есть некая, ну, например, спираль, то есть кола, по которому происходит движение, и некая частичка, которая идет по нему. Вот это и есть кол, ебание, это самое... как бы вот основа того, как мы с вами живем. У нас в состоянии кол-ебания находится все, что угодно. Там клеточки наши, мы сами двигаемся. Вот просто такой пример приведу, даже из той идиотской физики, которая вот сейчас, вот, которая ничего не объясняет, но хоть что-то в ней есть правильное. В физике есть такое понятие, что если объект абсолютно неподвижен, он невидим. То есть его невозможно определить ничем, никакими приборами, если в нем ничего не движется. Вот любой объект, который мы видим только потому, что в нем движутся атомы, в нем бегают электрончики. В этом случае мы что-то видим. Как только все останавливается, мы его не видим, он невидимый, он мертвый, он выпадает из этого мира. То есть все, что мы с вами видим, оно находится в движении, вот именно в состоянии колебаний. И вот частота этого движения, частота этих колебаний, это есть вибрации. Так вот, значит, в зависимости от того, насколько это движение происходит медленно или быстро, наши с вами организмы, наш с вами ум, наш с вами вот этот вот скафандр, в котором мы живем, тела, там вот все наши эти 9 тел, да, это, ну, я не буду там повторять, что у нас с вами не одно тело, а 9 целых тел. Вот в зависимости от того, насколько это все движение происходит быстро или медленно, тела быстро или медленно развиваются. Так вот, есть понятие низких вибраций, есть понятие высоких вибраций. Вот в эпоху созидания, в эпоху сохранения вибрации высокие. Это тогда, когда вибрирует на тех частотах, где живет любовь. То есть, вот, например, сердечная чакра, здесь частоты там, где живет любовь. То есть это вот возможность нормально общаться людям друг с другом. Не обязательно половые отношения, да, то есть это просто нормальная процедура взаимодействия любых живых существ друг с другом. То есть мы на этих частотах, на частотах любви общаемся и с животными, и с деревьями, и с камнями. Именно на этой частоте мы общаемся. Это вот как бы средний, что ли, уровень там вибраций, да? Но есть еще вибрации, так называемые вибрации огненные, да? Вибрации сознания, вибрации духа. Это уже вот уровень там третьего глаза, это уровень нашей сахасрары, то есть верхней чакры, да, то есть там, ну, родник, это по-русски называется, родничок. Вот. Это высшие уровни, это уровни, на которых человек, находясь, уже может созидать что-то, он может творить целые миры. Ну, это известно, что, ну, как там, вот эта вот фраза, что мысль, она материальная, что если ты учишься правильно выражать свои мысли, ты можешь созидать что-то. И опять же вот напомню, что творит человек в яве, вот в нашем явном мире, он творит словом. Ну, поэтому там в Библии написано, что вначале было слово, да, и слово было у Бога, и слово было Бог. То есть это вот когда верхние уровни сознания, вот верхние уровни вибрации отдают команды, вот эта вот наша чакра, которая, собственно, издает звуки, она называется устье, исток, да, ну, устье, правильно, уста, поэтому слово уста. Отсюда исходит вот эта вот информация, как бы правильно это объяснить. Вот есть некий уровень света, который еще не позволяет что-то в яве сделать, потому что он слишком, там слишком быстро все двигается. Вот его нужно, есть слово такое дурацкое, я не знаю, как его по-старому сказать, алгоритмизация. То есть вот есть некий поток информации, он еще бесформенный. И его нужно облечь в некие формы словесные. Это вот есть алгоритм. То есть мы должны преобразовать его во что-то, что позволяет уже потом какие-то формы созидать в яве. Вот это как раз и есть процедура. То есть переход от мысли в алгоритмизацию слова и из этих слов потом уже в какие-то материальные предметы в яве. Вот какая процедура идет. Вот, значит, высшая степень, как бы нам пока доступная, это вот вибрации на уровне, соответственно, сознания, на уровне духа. Но есть еще и низшие вибрации. Это вибрации на уровне низших чакр. То есть, давайте вниз опускаться. Есть чакра на уровне пупка, эта чакра называется живот по-русски, манипура на харийском языке, на санскрите. Есть чакра, так называемая сексуальная, это свадхистана чакра. Это вторая чакра на уровне лобка, она находится, так если по горизонтали смотреть. И есть истотная, исходная, исток чакры, да, то есть по-русски она исток называется, а по-русски субхистана, половая чакра, называется зарод, я еще раз там, зарод, потому что она как раз связана с зарождением жизни. А нижняя чакра, муладхара, на санскрите, по-русски это называется исток, это вот прямо на уровне копчика. Вот там энергия или силы, или вот частоты движения самые низкие, самые тяжелые, самые сложные. И вот как раз на этих энергиях, они вот, в чем сложность вообще вот, понимания всех этих энергий, о которых я говорю, там, о вибрациях. сложность такая, что нам с вами навязана всегда система, вот я говорил уже о том, что нам навязана некая процедура, называется сравнение, которую нам надо из себя изживать. Эта процедура, ну как вот в компьютере, да, на уровне уже даже не операционной системы, а на уровне там процессора, то есть процедура сравнения, мы все время что-то сравниваем. И когда мы что-то начинаем сравнивать, мы пытаемся присвоить некие ярлыки «плохо», «хорошо». И вот нам с вами присвоено, что вот мы, как бы вот есть эти уровни энергии, да, то есть самое верхнее, есть самое нижнее. И нам присвоено такое, вот этой процедуры сравнения заданное вывод, что вот то, что выше, это хорошо, а то, что ниже, это плохо. И дальше мы, соответственно, считаем вот эти вот низкие энергии, которые на нижних трех чакрах, мы считаем плохими. Почему? Потому что нам, например, куча информации валится левой. Вот опять же, видите, сколько сразу, вот сколько мировоззренческих вещей, которые приходится говорить, я уже о них говорил, но вот сейчас приходится на них ссылаться. Вот мы с вами люди правые, мы закручены все в правую сторону, то есть у нас движение сюда по солонь, по солнышку, у нас все клеточки вращаются в правую сторону. Все, что для нас пытается быть закручено в левую сторону, для нас губительно. Нас, ну, вот как говорят, что Петр I в свое время там, в армии ввел разворот кругом через левое плечо. Раньше поворачивались через правое. И вот сейчас все солдаты поворачиваются через левое плечо и раскручивают себя в другую сторону. То есть на смерть, на убийство. Вот мы с вами правые. И все, что левое, это не наше. Мы правые, мы солнечные люди, мы дневные люди. Все, что левое, это ночное, это вот лунное, это как бы движение вовне, а мы с вами все время внутрь идем, мы вправо. Правое вращение, это как вот шуруп, когда закручиваешь, ты же его в правую сторону крутишь, это идет внутрь. И вот мы все внутрь берем, мы же смотрим себя все внутри, находим все внутри, а потом уже вовне отдаем. Вот мы какие, мы люди правые. А вот левые, и поэтому и есть вот эти все слова по поводу того, что если вещь поддельная, она левая, ну как там говорят, что вот это левая вещь, то есть там китайская левый товар, то есть он ну, неправый, неверный, там, поддельный, не настоящий. Вот все, что для нас левое, оно не настоящее. Так вот, нельзя так рассматривать, что вот эти самые вибрации, которые на нижних трех чакрах, они какие-то не такие, они какие-то неправильные. То есть это вот все они правильные, но для нормального восприятия. Другое дело, что если нам навязано, что вот они как бы информация тут левая, как я говорю, вот нам, например, через ну всякая вот эта вот наука такая, это не наука, а на самом деле такая, как бы сказать-то даже правильно, шарлатанские всякие вещи, которые, на которых она деньги зарабатывает, вот эзотерика это называется. Вот очень и психология та же наука, вот, которую я очень не люблю, я все время про это говорю. Сейчас немножко разрежу обстановку, потом вернусь. Значит, почему я, например, один пример из того, почему я психологию не люблю. Значит, такая есть логика, что шизофреник — это тот, кто строит шизофрения. Это описание людей, которые строят воздушные замки. А паранойя — это тот, кто в этих замках живет. А психолог – это тот, кто выдает за деньги разрешение на строительство и потом берет арендную плату за проживание. То есть вот что такое психолог. Вот. То есть вот в психологии так и вот в эзотерике говорится, что и во всяких этих колдовских там делах, про всякие сглазы, там, про порчи, еще про что-то, все время говорят о том, что любой сглаз, любая порча проходит через вторую чакру, через сексуальную. И что вот именно это ворота всяких вот этих, как сказать, патологических воздействий на человека, да, то есть вот там все вот эти вот вещи именно через вторую чакру, через свастистану, через половую чакру. И сразу в человеке уже закладывается, что это что-то не то, да. А потом у нас, соответственно, там нам вешают эти христопродавцы, соответственно, вешают кучу информации про то, что этот грех, там, как он, первородный грех, что это все нехорошо, что это все некрасиво, там все это, и вообще это запретная тема, там тын-тырым-тырым. И после этого сразу еще одновременно на это же сверху, на эту запретность, да, которая, вот видите, как интересно, создается запретность, запретная тема, нехорошо. а потом она начинает развиваться на базе как бы интереса к запретному. Начинает развиваться вот эта вся штука там с эротикой, с порнографией, еще с чем-то. То есть сначала делается запрет, человек заводится на то, чтобы разбудить в нем интерес, потом этот интерес начинает закладываться сверху. И нас поймали, да, то есть мы дальше считаем, что все это плохо, да, тяжелые энергии, и дальше мы эти тяжелые энергии начинаем ловить и им подчиняться. Уже признав, что они плохие, они не плохие, они совершенно нормальные для человека, живущего в реальном мире, в настоящем, не вот в этом выдуманном, не в матрице. Все энергии, которые присутствуют, по-русски правильно называть не энергии, а силы. Силы. Вот тоже возвращать слова надо себе, как бы сказать, более правильные названия любым объектам надо возвращать. Вот энергия слова не вибрирующее, оно не дает образа. А вот понятие силы дает образ. То есть вот как бы русские слова изначальные, правильные, не испорченные, не изгаженные, не искаженные, да, в произнесении, они сразу изнутри поднимают образы, которые ты даже не осознаешь, но они у тебя в генетической памяти сидят. Вот понятие сила более правильно. Так вот, силы все, которые есть вот в этом спектре света, в котором мы с вами живем, они все для нас правильные. Но какие-то из них оболганы и сделан для нас левыми. Когда дан им левый смысл, придан левый смысл, когда нас заставили на этом уровне делать что-то нам не свойственное. Ну вот как уже там еще, наверное, придется по этому поводу много еще говорить, потому что тема очень важная и нужная. Это вот взаимодействие между полами, между мужчиной и женщиной. Да, на каком уровне это происходит? Вот нас загнали на уровень безумный вообще, то есть ниже уровня животных, да, то есть мы вот с вами там как взаимодействуем там мужчина с женщиной. Так вот, это уже левое абсолютно, это не правое. Раньше человек по-другому, то есть половые взаимоотношения, они происходили сразу на всех спектрах. На всех спектрах сразу. А мы сейчас взаимодействуем только на одном спектре, на самом как бы, ну, нижнем, что ли, уровне. И это делается для того, чтобы нас на этом спектре держа, не давать нам развиваться на более высоких уровнях. Кроме того, когда мы с вами взаимодействуем вот исключительно на, ну как вот правильно, да, объяснить еще такой образ, что вот я не боюсь запутать, потому что на самом деле каждый образ, который говорится, он откладывается. Будь он осознанным, неосознанным, все равно откладывается. Вот как люди взаимодействуют между собой. Коль скоро человеку даны 9 чакр, ну вот основных, да, 9 энергетических центров, коль скоро они даны, все 9, то как другой человек может взаимодействовать только на одном уровне? Не может, он должен взаимодействовать на всех сразу. Потому что любой человек – это, как бы сказать, преобразователь света. То есть вот как это еще, вот видите, как скакать приходится. Значит, все мы с вами сотканы, и вообще все вокруг нас, вот все, что мы видим, все, что воспринимаем, и все, что там где-то читаем, все образы, которые к нам приходят, все это соткано из света, из изначального света творения, из этого божественного света, который в свое время когда-то Всевышний излил сюда, в эту нашу Вселенную. И этот свет, вот он изначально белый, абсолютно белый. Его даже, как сказать, нельзя определить никаким разбиением на спектр. Это просто белый свет, абсолютно чистый белый. А мы с вами некая призма, которая преобразует, вот на каждом из уровней своих, он преобразует этот цвет в какой-то другой цвет. И вот здесь он, например, фиолетовый, здесь он синий, да, здесь он зеленый. И вот он пошел там до самого нижнего, до темно-бордового, до красного. Вот весь спектр, это все один и тот же белый свет, просто мы с вами его, ну, в процессе переработки этого света, мы его преобразуем на какие-то, для того, чтобы на каких-то уровнях происходила и внутренняя работа у нас. То есть у нас каждый же орган, он на какой-то своей частоте тоже работает, на какой-то частоте этого самого света. Он где-то его тоже преобразует, что-то с ним делает. И вот мы с вами вот такой вот, я не знаю, как это сказать, призма, да, набор вот этого разложенного света божественного. И если человек с другим человеком встречается на уровне только одном, пусть даже на самом высоком уровне, на уровне там эти самые там третьего глаза, это все равно пустое совершенно взаимодействие. Потому что взаимодействие должно быть на всех этих самых силах и энергиях. Иначе люди, как бы сказать, вот что есть взаимодействие между людьми? Это обмен. Это всегда обмен. То есть кто-то отдает другому, и тот в ответ отдает тоже что-то. Это не ну как, опять же, вот нас приучают к тому, что человек должен брать. Вот нам нужно от природы взять все, что как там, надо взять от природы все, что она может дать, или как там, не помню, все слова дурацкие, лучше их забыть. То есть человеку говорят, что надо брать отовсюду. Надо больше заработать денег, да, там, надо вот, надо брать, брать, брать. Ком есть такое мироздание изначальное и очень правильное, что человек все, что может получить снаружи, он может произвести только внутри себя. То есть не может человек ничего получить из внешнего мира, не став источником этого, что он хочет получить. Если он хочет, чтобы его любили, он должен эту любовь родить в себе, отдать ее туда, и тогда оттуда придет любовь. В любом другом случае он не получит любовь назад, потому что он ее не родил в себе. Поэтому все, что человек получает из внешнего мира, он создает сам. По-другому никак. Если он что-то получает, что он не создал сам, он вампирит. Он у кого-то отбирает то, что он сам не создавал. И разрушает мир при этом. То есть человек созидателем является только тогда, когда сам внутри себя что-то рождает и отдает, и возвращается это к нему. И вот в этом и есть взаимодействие между людьми. То есть они друг другу что-то отдают. Если они отдают на чем-то одном, это не взаимодействие. Это уже как бы обман. Это то, что называется лицедействие, там, лицедеи называют эти актеры, да, там актеров называют, лицемерие. То есть он примеряет какую-то маску. Что есть маска? Она в каком-то месте открыта, вот здесь вот, а на всех остальных она закрыта. И вот у тебя маска, все остальное не видно. Вот на этом уровне ты взаимодействуешь, все остальное я закрываю. Вот это есть лицемерие, это надевание маски. Когда человек открыт, он открыт на всех чакрах. И вот это взаимодействие есть то, ну, к чему надо идти, к чему надо стремиться. У нас вот то, в чем мы сейчас живем, нас загнали на уровень взаимодействия только на нижних уровнях. А дальше надо понимать просто элементарные знания, но это лучше вы либо прочитаете, либо послушаете то, что там я раньше говорил, либо еще там куча умных людей про это все рассказывали. Значит, за что отвечает каждая чакра вот эти вот из трех нижних, да? Вот чакра живот, которая на уровне пупка, она отвечает вообще за жизнь человеческую. Она же отвечает за, ну, условно говоря, там, переработку вот, пищи, которая приходит. То есть вот за существование физического тела, вот за что отвечает живот. А сватхистана, или вот половая чакра, да, или там зарод, она отвечает, собственно говоря, за воспроизводство жизни. То есть за воспроизводство на уровне самом начальном, да, то есть на уровне физическом. Но это не означает, что на этом уровне передается все, что, ну, например, зачали ребенка, да, когда, то есть сперма передалась, яйцеклетка оплодотворилась, началось развитие плода, это физика, это как бы физический уровень, физический план. Вот за этот план, чтобы это прошло правильно, отвечает сватхистана, то есть вот этот как бы уровень энергии. Но кроме этого, в яйцеклетку должна попасть куча информации из других планов. Должен прийти правильная душа, это уже вот отсюда, да, там правильный образ духа и крови, это там с более высокого уровня. То есть туда должна попасть информация со всех других уровней, как бы, силы и энергии. Мы туда запихиваем только физическую информацию. В результате дети приходят бездушные, да, либо с непонятной душой, которая там подселилась, либо с случайной душой, которая туда залетела, просто потому что, ну, мимо пробегала, так сказать, в этот момент туда попала там. То есть, соответственно, возникают всякие проблемы с тем, вот как называется, духовные болезни, да, или душевные болезни, там, вот, возникают всякие физические недуги, потому что очень много на физическом плане человека, в его здоровье, в его целостности, очень за многое отвечает другие планы бытия, как бы тонкие планы. Например, за его состояние правильного, адекватного восприятия мира отвечают планы более высокие. И когда, например, зачатие произошло только на уровне физики, то в этом случае человек подвержен вот этим всяким манипуляциям, там, вот это вот нейролингвистическое программирование, НЛП, да, называется, или вот когда нам нас программируют там на других уровнях, вот человек подвержен, потому что у него там пусто. У него там ничего не заложено от родителей. А родители, я еще раз напомню, у человека 4. Вот как странно, что люди этого не понимают изначально. У него есть 2 земных родителя и 2 небесных. Поэтому, как бы вот когда речь идет о том, сколько надо детей, например, человеку, да, там в семье, что вот все говорят, что достаточно родить двух, и тогда ты свое существование на Земле обеспечил. Ничего подобного. Тебе надо минимум четверых. Потому что один за папу земного, один за маму земную, один за папу небесного, и один еще за маму небесную, соответственно, за роду батюшку и ладу матушку. На самом деле четыре ребенка должно быть в семье, даже как бы вот самых таких простых рассуждений. Так вот, про что я все, зачем я это все говорю? Про вот эти самые уровни, да, то есть вот вибрации, на которых мы находимся. Почему? Чтобы сложилась некая картинка. Картинка очень помогает в понимании того, чего вот сейчас происходит, да, с этого перехода, и как раз сейчас вот перейдем к языку, расскажу, чего там как, хотя бы, я говорю, вот, хотя бы начнем, чтобы понимать вообще, что это такое, что такое язык. Вот исходя из того, что я рассказал, что мы с вами существа, которые во всех спектрах существуют. Но нас с вами опускают на самые нижние спектры, и вот мы в них как бы болтаемся. То есть мы за счет вот этих самых, там, ну того, что сейчас называется секс там или еще чего-то, да, когда нас опускают на уровень неправильного питания, когда мы начинаем заниматься трупоедением, да, когда мы едим мясо там, вот, и потребляем вообще самые низкие энергии, которые в принципе только мы потребляем энергии смерти. А это вообще вне вот пределов того, о чем я рассказываю. Это вообще ниже всего. Это энергии, которые, вот даже силами я их не могу называть, потому что этого понятия нет в ведизме, да, то есть это пусть это энергии называется. Это энергии смерти, энергии гибели, энергии разрушения. Вот мы с вами их потребляем вместе с мясом убитых животных. И при этом эта смерть начинает у нас внутри жить, мало того, начинает у нас размножаться. Вот что страшно, да? Все она начинает передаваться. Вот она как раз передается половым путем, вместо, в отличие от всех остальных вещей. Вот. А когда вот это мы делаем, когда мы начинаем смотреть вот все эти программы по телевизору, где, ну, новости, где кто-то кого-то убил, изнасиловал, так сказать. Когда мы смотрим всякие эти, сейчас вот это там на всех каналах любимая штука, суды, значит, вот там и суд рассматривает, каким образом, кто кого там три раза там это там, кто с ним сделал, пять раз ножом ткнул, еще что-нибудь. И потом, как там все плачут, бегают, рассказывают про то, как это. И вот все так сидят, это там. Вот когда мы этой хренью начинаем себя напихивать, вот тогда мы с вами оказываемся в положении неживого существа, да, то есть когда в нас не остается ничего высшего, там, душевного, духовного, когда у нас умирает даже не то, что дух, там, вот, самые светлые части, а у нас умирает даже любовь, понятие о том, что как-то нужно любить там окружающих, как-то. И отсюда рождается, ну вот как там говорят, что когда человек ест мясо, он агрессивный. Действительно, когда перестаешь, например, есть мясо, известно, что мужчины, например, в них перестает рождаться этот гнев, там, неоправданная агрессия, они перестают сразу реагировать там очень резко, в них нет ну вот неоправданных вещей, которые, ну как вот, когда человек что-то сделал, а потом говорит, нет, это не я, то есть это, ну, не мог я сделать, то есть это вот какие-то вот эти вещи, когда человек, вот это называется по-русски, находится вне себя, да, вот как говорят там, потерял сознание, потерял разум, вне себя находится, вышел из себя. Вот это как раз эти состояния, которые вызываются тем, что человек начинает потреблять те энергии, которые ему просто не свойственны в потреблении. А мы их потребляем постоянно. Если только, конечно, не начинаем принимать, вот, как сказать, не начинаем думать, да, рассуждать, включать вот эту вот самую нашу хрень, которая называется, тоже отдельная тема, тоже вот, я говорю, там бесконечно можно же их раскрывать. Вот эта структура, которая называется эго или личность, про нее вот уже несколько раз говорили, еще разочек, чуть-чуть хотя бы скажу, которая из себя представляет некий набор, ну это компьютер такой, да, который изначально-то нам дан для того, чтобы мы каким-то образом адекватно взаимодействовали с миром. То есть мы принимаем какую-то информацию от мира, и эта вот штука ее каким-то образом обрабатывает. Она из себя представляет связь трех как бы составляющих. Ум, разум, интеллект. Про то, как они взаимодействуют, сейчас не буду рассказывать, потому что я уже тысячу раз про это говорю, времени сейчас не хватит. Вот. Есть некая ну, там, последовательность действий по обработке этой внешней информации. И она должна просто потом, по правильному как бы рассуждению, пониманию, что пришло, какую-то адекватную реакцию на то, что пришло, выдать реакцию в виде действий. То есть отдать команду там, рукам что-то сделать, там, ногам куда-то пойти. То есть вот такие вещи, да, то есть. И вот это просто система, которая позволяет нам просто как-то работать во внешнем мире. Это обслуга, это слуга. Это ни в коем случае не командующий. Нас сейчас ввели в состояние, когда это начальник. Причем, видите, вот я использую слово начальник. Ошибаюсь, просто для того, чтобы вскрыть его понятие. Значит, нам ввели слово начальник, как командующий, отдающий команды. Начальник — это тот, кто дал начало. Отсюда слово родоначальник, да? То есть вот что есть начальник. Нам убрать надо это значение из слова начальник, что это командующий. У нас даже в армии там есть непосредственный начальник, есть там еще какой-то начальник. Убрать это слово надо. Командующий — правильное слово, потому что кто-то дает. Начальник — тот, кто отдал начало. Дал начало. Он ни в коем случае никому никем не командует. Он начало дал. Фух, вот уносит постоянно. Так вот, значит, это слуга. А нам сделали его командующим. И теперь вот эта вот штука, личность, да, у нее возникла куча вещей, которые нам не позволяют двигаться. Вот я говорил там, да, если человек встал, он начал умирать. Так вот, как она нас тормозит, эта штука? За счет того, что у нее появляется понятие значимости, да, собственной значимости. У нее появляется у этой штуки понятие гордыни. Соответственно, есть понятие властности. То есть я могу над кем-то властвовать, потому что я умнее. Да? Властвовать, еще раз говорю, это не владеть. Потому что владеть — это не чем-то вот держать что-то в руках, так сказать, быть собственником. Владеть — это владу держать, владовать что-то. Вот опять подмена, видите? Вот по языку постепенно, сейчас к языку постепенно и спустимся из этих слов. Вот, это, вот еще раз говорю, значимость в этой живет штуке, гордыня в ней живет зависть. Сразу, потому что кто-то, ну, вот процедура сравнения начинает сразу работать, да. Дальше что в ней живет? В ней живет страхи, потому что, несмотря на то, что вот ей дали возможность командовать всей вот этой великой структурой, в том числе и душой, да, и духом нашим, вот ей дали это командование, но хотя она понимает, что ей дали это командование, она всегда боится, что ее разоблачат, эта хрень. Когда ей скажут: ты, блин, слуга, сидеть, молчать. Вот этого она страшно боится. Отсюда, естественно, она любая информация, которая как бы для нее страшна, что она вскроет ее обман, вот этой вот личности, да, личины, эго, она ее не пропускает через фильтры. Она не дает человеку ее обработать. Любая информация, которая пытается, ну, как бы, ее вот этой власти над человеком составляет опасность, она ее просто пытается исключать, поэтому она тормозит человеческое восприятие. А сейчас информация, которая показывает, что вся вот эта хрень — это ничто, очень много снаружи. Свет все сильнее, поэтому все сложнее сдерживать человека. Вот. И вот в этом состоянии мы с вами живем. При этом в чем как бы сложность, да, вот того, о чем я рассказываю, понимание вот этого самого там, что есть переход. Сложность в том, что вот, ну вот я только две вещи рассказал, да, которые нам мешают жить. Есть их еще там масса. Вот их разоблачение, их возвращение в исходное состояние, то есть возвращение ума в состояние слуги, да, души и духа, там, в результате совести и воли. То есть если их там дальше разбирать, это я. Вот эти цепочки я буду в следующий раз строить. Они. Необходимо их построить до 21 декабря. Вот следующее суббота-воскресенье у нас будет, ну, я не смогу читать лекции, а вот через две недели уже начитаю, видимо, последние. Вот как раз буду говорить о том, что есть человек на самом деле. Вот каким образом в нем все устроено, каким образом взаимодействует. Вот сегодня последняя, как предварительная. Предварительные лекции перед тем, вот, более серьезной последней лекции перед 21 декабря, перед этим вот сложным переходом. Когда мы хотя бы уже на базе того, что я наговорил, хотя бы чуть-чуть построим себя, как мы есть, хотя бы в мозгах построим. А уж потом из этих мозгов каким-то образом это все пойдет там на все планы, чтобы. Да, я уже говорил, что путь у нас сейчас такой, вот он состоит из трех этапов у человека, вот сейчас, чтобы ему нормально пройти переход. Путь — это восприятие. Первая его как бы составляющая. это нормальное восприятие, объективное восприятие того, чего вокруг. Не то, что нам сказали в школе, то, что нам сказала мама, то, что нам сказали знакомые, то, что нам там сплетня какая-то пришла, вот это, нам кто-то что-то сказал, а то, что мы сами поняли об этом объекте, то, что мы сами изнутри своего рассуждения, здравомыслия, примененного внутри, поняли, наконец, и создали какое-то впечатление о нем. И вот мы, как бы, это вот прямое восприятие. Следующая ступень – это осознание того, что мы восприняли, да, то есть это запускание в действие вот этого слуги, который действительно уже стал нашим слугой. Когда наши, вот, ну, то, что называется, мозги, там, да, наше сознание, да, когда это стало действительно обрабатывать внешнюю информацию, не боясь, что она какая-то не такая, что она нанесет какой-то вред этой вот структуре, когда она просто начала ее обрабатывать. Начали мозги работать не на 5%, как сейчас, а на, там, сначала на 10%, потом на 15%. И дай бог до 100% нам это все догнать, чтобы мы начали уже действительно нормально осознавать, что происходит. И следующий этап – это уже сознание. То есть это работа некой структуры, которая объединяет все вот эти наши этапы восприятия, осознания. Да? То есть мы что-то восприняли, что-то осознали, создали какое-то впечатление об объекте, и положили его все в сознание. А дальше сознание начало связывать вот эти наши кусочки в единую мозаику нашего мира вокруг. Вот таким образом мы сейчас идем. Никаким другим сейчас не пройдешь. Только вот эти три этапа. И важно то, и сложность в том, что сделать это можно только самостоятельно. То есть вот как я тут не распинайся, как я там в какой випассане не стой, так сказать, там на голове, и как там красиво все это не рассказывает, это абсолютно безнадежно, потому что знание, оно не передается никак. То есть вот из уст в уста не передается. Оно только воспринимается, находится внутри. И это работа каждого человека самостоятельная. Каждый человек самостоятельно должен все это выстроить. Я могу дать только какие-то, ну там по-разному это называется, там волшебные пинки, какие-то, могу вскрыть какие-то, ну, обманы в терминах, да, вот к чему сейчас к языку и придем. Вот где-то нам просто настолько запудрили мозги, что нам назвали красное белым, а черное коричневым. И вот мы уже это, ну, вообще не ориентируемся в этих цветах, потому что у нас все перебрано. Да? И это касается там очень многих вещей, вот в языке находящихся. Вот. Этим я могу заниматься. Все остальное работает только самостоятельно. Абсолютно самостоятельно. Никто снаружи помочь не может. И при этом еще сложность, опять-таки, вот я каждый раз про нее говорю. Сложность в том, что когда человек понимает, что все нужно делать самому, у него возникает следующий страх, потому что он до этого времени, как это понял, раздал за себя ответственность везде. За здоровье свое отдал ответственность в Министерство здравоохранения, блин. За там детей своих отдал ответственность там в детский сад, за или в школу. За родителей своих там в дом престарелых, там еще за что-то там, или в пенсионный фонд. Вот он все уже раздал, так сказать, вот все, что касается, он везде раздал. А ему нужно это все возвращать, потому что он отвечает только сам. То есть никто снаружи за него отвечать не сможет. Вот дальше страх возникает такой, что, блин, надо же за себя отвечать, и что же делать теперь? И вот все эти вещи необходимо человеку пройти. Еще одна сложность, я каждый раз тоже про нее говорю, это то, что человек может, ну вот эти фраза такая, она дурацкая, но пусть хоть чуть-чуть дает понимание, да, что незнание законов от ответственности не освобождает. И вот если человек, например, не понимает, что то, что в нем в жизни сейчас происходит, это просто боги его учат. Например, с ним происходит какая-то беда, там, ну, как он считает, беда, да, там, заболел он, например, или там, не дай бог, там из родственников кто-то ушел, да, там, с этого плана. Вот. И он не понимает, что ему просто боги пытаются что-то объяснить. Чтобы он, так сказать, что он идет не туда, что ему нужно поменять дорогу, что ему нужно как бы включить здравомыслие, понять, осознать, да, что он делает, понять, что там у него род существует, что ему надо по роду поработать, иначе его просто дальше не пропустят. И вот человек упорствует в этом своем неведении, да, и прется дальше, и, соответственно, его просто боги потом выпинивают с этого плана. То есть, поэтому смертей сейчас очень много уходов, и это естественный сейчас процесс. И от того, что человек будет себе рассказывать, что да фиг с ним, с этим переходом, я, ну, покурю. Не буду я бросать курить, мне это нравится. Или там, я там мясо поем, да хрен с ним, что говорят, что нельзя мясо есть. Ну там вот что это, ну я все равно буду пока, да пронесет, не пронесет. Если пронесет, то только на горшке, и потом все равно помрешь. Вот никак других вариантов нет. Боги, они все равно приведут. А земля сама по себе, я вот тоже рассказывал, еще расскажу. Вот земелька сейчас с этого плана уходит, с этого физического, тяжелого. Вот все, что вокруг нас, это уже не существует. Земелька меняет полностью, то есть пусть эта картинка каждый раз мной будет строиться, но она должна просто вжиться внутрь человека, чтобы он понимал, что происходит. Вот, значит, как у нас с вами, есть 9 тел, начиная с физического и заканчивая там телом воли 9, да? Вот все эти тела у человека находятся на определенном уровне вот этих вибраций, энергии, да, то есть о том, о чем я говорил. То есть, например, физическое там тело работает на определенной частоте, там эфирное на более высокой, астральное на более высокой, ментальное еще на более высокой. Так вот, наша земелька, на которой мы с вами живем, эта земля тоже живое существо, у нее тоже есть 9 тел. И они работают на тех же самых частотах. Почему мы с ней нормально взаимодействуем? Почему, например, тварям, которые сюда попадают, ну или инопланетянам, там, иноземцам по-русски, как вот правильные слова, иноземцы, которые с других земель сюда попали, почему им здесь так сложно? Потому что у них спектры не совпадают. Поэтому им приходится там, например, на себе таскать золото, чтобы хоть как-то поправить в себе энергии солнечные, преобразовать в нужные им, то есть частоты как-то понизить. Почему они нас пытаются опустить вот на эти низшие уровни? Потому что они ими могут питаться, а мы нет. То есть вот в чем беда-то иноземцев на Земле. А мы-то здесь родные, мы-то здесь, аборигены, да, человеки. Вообще человечество — это единственные земляне, которые здесь присутствуют. Так вот, мы с вами совпадаем с Землей по частотам, да, по каждому телу. Так вот, Земля сейчас, как живое существо, поскольку мы с вами опущены, и это, опущены на материальный план, мы уже забыли о том, что мы, человеки, там, боги от богов произошли. А Земле пофиг, она растет, и она меняет полностью, у нее вот частоты, на которых было у нее физическое тело, становятся на частотах, где эфирное тело. То есть она поднимает целиком себя. И у нее образуется следующее там тело, например, тело воли, да, на более высоких частотах. Вот она целиком поднимается. И физический план разрушается. А мы с вами можем, конечно, оставаться на этом физическом плане. И, естественно, мы с вами разрушимся, потому что этого уже нету. Все. Нам либо вместе с земелькой подниматься, поднимать свои частоты. То есть, соответственно, вот всю эту нашу громадную штуку, этот весь скафандр, просто представьте себе, насколько мы на самом деле великий человек. Это вот не вот эта вот фигня, которую мы там, видим, ощущаем. Это вот матрешка из 9 тел. Вот там эту хрень всю целиком надо поднять тоже вместе с землей. И только тогда мы вместе с землей перейдем в следующее состояние. А если нет, вот останемся на этом. Все, наше дело там, плевелы, да, нас сожгут, как солому, вот как в Библии описано. Это надо просто понимать. Никто этого, вот в большинстве случаев, не понимает. Информация закрыто. Причем закрыто, видите, не только потому, что о ней никто не говорит. Говорят они. Просто у человека блок стоит. У него блоки на то, что ему надо кредит отдать, на то, что ему надо деньги зарабатывать, на то, что ему там еще что-нибудь надо. И он вот в этом блоке сидит. Ему не до того, чтобы воспринять, что ему пипец, но через некоторое время, потому что, если не землей, то, уходи. Вот в чем беда-то. Значит, теперь вот про язык. Кратенечко, быстренько, чтобы я основные вещи набросаю, остальное дам, источники, где можно это посмотреть, потому что вот с этой темой, бесконечной темой языка, языкознания, опять же, надо разбираться самому. Это, вот как я говорил, когда был вопрос по богам, да, то есть вот кто такие боги, какой правильный пантеон, как их там правильно называть. Я говорю, у каждого человека, точнее у каждого рода, да, человеческого, свой пантеон богов. Выстраивать каждый, отношения, как можно с мамой и папой выстроить отношения на базе какой-то стандартной системы выстраивания отношений с мамой и с папой. Глупость же, да? То есть ты с родителями устанавливаешь личные отношения только так, как ты можешь с ними установить отношения. Точно так же и с богами. Только ты можешь установить какие-то отношения. Поэтому только ты можешь этот пантеон создать. Только ты можешь знать, как к Макше обращаться. Больше никто. Не может тебе кто-то там умный, какой-то жрец прийти и сказать, что Макше надо обращаться так. Нет. Только ты ее видишь, только ты ее чувствуешь, поэтому только ты можешь к ней как-то обратиться. Только ты с ней отношения можешь выстроить. Вот точно то же самое касается и языка. Вот язык вернуть себе можно только в том случае, когда он станет твоей частью, когда ты сам его создашь. Вот я говорю, любая вещь, в которой ты находишься, в которой ты живешь, в которой ты пользуешься, ты не сможешь пользоваться, пока ты сам ее не сделаешь. Вот язык надо самому сделать. Самому. Это очень странный вывод, да, потому что все привыкли к тому, что есть в школе есть ведь этот русский язык, это предмет, где есть учебные планы, по которым надо изучать русский язык. Там есть деление на грамматику, морфологию и прочие там заведения, так сказать. Вот, и надо это все выучить, и только тогда ты будешь это, ну и будешь как все, ну как обычно там, да, то есть вот, как все будешь говорить неправильно на русском языке. Вот, надо выбросить это из головы, потому что сейчас я просто... Давайте вот с чего начнем. Значит, вообще вот с точки зрения здравомыслия, понимание того, чего в настоящий момент нужно человеку делать, очень легко выловить даже из того вот количества дезинформации, которая насыпется. Каким образом можно это делать? Вот когда говорили о том, ну вот о просветителях нашего наследия, да, говорили о том, что сейчас очень много наездов на людей, на Алексея Васильевича Трехлебова, там по-разному, разными способами, там все такие сети, те нехорошие. Вот понимаете, в чем забава? Как только начинаются наезды, да, так сразу вот именно конкретно этого человека и надо читать, смотреть и слушать. Это очевидный совершенно вывод. Если система на кого-то наезжает, кого-то шельмует, кого-то пытается оболгать, значит, именно он есть самый сейчас, ну, опасный. Поэтому именно он несет самую нужную информацию. Это элементарный вывод с точки зрения здравомыслия. Даже с точки зрения этой банальной логики, которая как бы живет у нас, это элементарный вывод. Естественно, система и здесь пытается расставить ловушки. Ну, к примеру, есть такой список запрещенной литературы, да, который, я не помню, там прокуратурой, что ли, издается, обновляется, или ФСБ, ну, неважно. Есть список запрещенной литературы, которую в свое время какие-то суды запретили. И по сути-то, да, то есть это и есть список литературы, который тебе нужно прочитать. Ну, по сути, то есть, ну, какая должна быть логика? Если запрещено, значит, надо читать. Этим они уже пользуются. Они уже туда заносят то, список запрещенной литературы, то, что нам нужно читать, где есть дезинформация. Ну, вот это, ну, полно такого. Там, например, я уже говорил, что в этом списке нет книг Данилова, которые действительно несут очень серьезную информацию. Естественно, там нету этого запрещенной литературы, потому что иначе все бросятся его читать. Правильно? Нет.
Пока еще нет.
Пока нет, но скоро занесут, я думаю. Вот, то есть, я говорю, выводы элементарные. А вот сейчас, почему я начал, вот, собственно, тему языка начал затрагивать, потому что больше каши, которые вот сейчас есть в отношении того, что есть такой изначальный русский язык, большей каши сейчас нет ни в чем. Вот из того, из той информации, которая, ну, в отношении богов даже такой каши нет. Потому что в отношении богов сложно кашу завертеть, потому что боги говорят сами. Если человек вышел на уровень с ними общения, уже невозможно там сказать, что вот он не такой, ну, хотя пытаются все равно. Вот, но сложно. А вот по языку можно. Почему можно по языку? Почему по языку такой бардак, так сказать, это, ну, потому что сейчас в том языке, которым мы с вами пользуемся, мало того, что нет, мало того, что в нем нет изначальной системы построения, как он изначально был построен, в нем нет ни одного нормального смысла любого слова, который принадлежит этому слову. То есть все смыслы слов подменены. Либо на прямо противоположные, либо на какие-то другие. Вот несколько примеров я вот пока говорил, вам говорил, да, то есть там начальник, да, то есть вот Владимир, слово Владимир, я говорю там, это имя Владимир. Это не тот, кто владеет миром, как нам пытаются сказать, что Владимир Ильич Ленин — это тот, кто владеет миром, блин. А тот, кто мир приводит в лад. И очень много таких вот вещей, которые на самом деле, вот если мозгами-то думать, а не использовать их в качестве там гвоздя забивать в стену башкой. То есть вот тогда, в принципе, можно все это отловить. Все это на элементарных рассуждениях как бы можно отлавливать элементарные вот эти вещи. Ну, как я говорил вот тоже, слово «зря» нам. Вот человек там зря прожил жизнь, нам на могиле говорят. Так великие вещи говорятся, что он зрячим прожил жизнь-то, про него же хорошо говорят. То есть то, каким образом используешь, напрасно. Так не... А вот если говорят, что он не зря прожил жизнь, так он не зрячим ее прожил, но ее напрасно прожил, но слепым прожил. И вот, ну, там дальше все эти вот вещи связаны, там, со спасибо и благодарю, да, с этими переходами, там, ну, полно же этих вещей. Вот с этим надо работать самостоятельно. Нельзя дождаться, когда вам выдадут этот самый цитатник, в котором будет написано, что это слово было неправильно, это читать вот так, это так, это так. И вот вы его зазубрите и станете умными, и теперь будете знать русский язык. Никогда такого не будет. Работа у каждого самостоятельная. Самостоятельная. Но работа эта должна вестись на базе неких пониманий, да, то есть неких каких-то изначальных, ну, базу какую-то надо иметь, чтобы начать работать мозгами. Вот немножко по этой базе я сейчас пройдусь. То есть, ну, вот смотрите, значит, есть такая цепочка, ну, точнее, вот давайте, елки-палки, как же правильно-то. Давайте повертимся вот с какими вещами. Пусть мы с вами изучали русский язык так, как мы изучали его в школе. То есть, что есть в языке? Есть фонетика, то есть это то, как буквы произносить, да? Есть, что там еще, морфология, да? Это то, каким образом слова складываются, то есть из чего они состоят. Правильно, да, я говорю? То есть это там суффиксы, окончания всякие там. Значит, корни там еще чего. Есть грамматика, это как бы система связи слов. Да, то есть это каким образом их складывать в предложение, каким образом там предложение друг дружкой завязывать. То есть вот есть такая штука. Что там еще есть? Орфография. Это как правильно их писать. То есть как правильно писать букву А, не букву А, Е или Ю, или там. Как на О бывает, на А бывает еще, на Ё бывает, да, то есть вот. Вот даже если из этого исходить, вот пусть это в нас такая фигня лежит. Значит, что, чего здесь нет, во-первых? Вот в этом, как нас учили русскому языку. В этом нет понятия образа. Очень правильно, когда вот отец Александр, ну, коловрат, Александр Юрьевич Кинеевич, в одной из лекций своих по древнерусскому языку, рассказывая о том, каким образом карнали русский язык, ну вот начиная от буквицы до Кирилла и Мефодия, как пришел Кирилл и Мефодий сначала обкарнали ее, потом пришел Петруш первый, потом пришел Николаш второй, а потом пришел еще Луначарский с этим, с Володарством. Так вот, как раз на этапе 17-го года, точнее 18-го, когда была принята очередная реформа русского языка, так называемая, когда язык стал из образного стал безобразный, а теперь безобразный. Когда из каждой буквицы вынули образы, которые она в себе несет, и оставили там только звук. То есть, что такое фонетика? Это то, что буква А вот такая вот, и надо произносить А, и все. То, что буква Б вот такая вот, и надо произносить Б, и все. Ну, правда, есть еще Б и П, то есть, ну, глухие и какие-нибудь там звонкие согласные. То есть весь вопрос в том, как произносится буква. А что эта буква значит, вопросов нету. Так вот, каждая буква несет свою, правильнее говорить, буквица, несет в себе глубинный образ, изначальный. Ну, например, буква А, как правильнее назвать, АЗ. Причем это не единственная буквица, которая изображается вот таким образом. Там, ну, это отдельная песня, как бы. Ну вот пусть просто буква АЗ. Это Бог, живущий на земле. Образ такой. И еще там есть куча глубинных смыслов под ней, как бы вот под этим смыслом. Есть буква Б, это буква Боги, это множество богов, которые живут здесь на земле. То есть это некое множество. Это множество, множество информации, которые на нас сыпется снаружи, множество знаний, да, множество информационных и генетических потоков, в которых мы живем. Вот что есть буква Б. Ну и дальше там можно идти. Если хотя бы просто произносить следом, то есть, ну как, если в образах жить, если их примерно представлять у каждой буквицы, то, например, когда произносишь подряд название просто буквиц, «Аз Бога ведаю», «Я знаю богов», «Я их чую», да? «Бога ведая глаголю добро», то есть звуком созидаю добро здесь, то есть я голосом своим, глася, то есть буква «Г» — голос, да, глас, там, глаголь. Глаголь — это тоже удивительный смысл совершенно. Это не только глаголить в смысле издавать звуки, а это еще издавать звуки, которые деят. Отсюда слово глагол. Глагол — это, ну как, часть речи, которая обозначает действие. Так ведь, ну, у нас учили. Так вот, глаголить — это издавать звуки, которые делают что-то. Вот. То есть еще и этот смысл есть. Так вот, я, зная богов, богов ведая, своим как бы голосом делаю добро, творю добро, я созидаю что-то на земле. И дальше там можно идти вот по этим. В результате что получается? Если вот таким образом восстановить хотя бы вот образные значения буквиц, можно восстановить хотя бы что-то из того, что несет язык. Потому что просто читая какое-то слово, понимая, какие буквы, что в нем значит, мы можем из этого слова составить целый рассказ. Правильно? Это только первый этап освоения языка. Из того, что у нас отобрано. Да? И этот путь, он правильный, разумный, и можно им ходить. Но он долгий. То есть, вот, как сказать, путь такой, результат его, ну, как бы, к тому, к чему, ну, метод последовательности приближений, да, то есть сначала собрал образы, понял у буквиц, потом восстановил те буквицы, которые у нас убирались посредством вот этих реформ всяких, потом увидел, что они заключены в некую генетическую форму, а это квадрат. И увидел, что у нас, например, 49 буквиц в буквице, которые составляют собой квадрат 7 на 7, и которые, если читается построчно, по столбцам, по диагоналям, наоборот построчно, наоборот по столбцам, наоборот по диагоналям, каждый это прочтение дает целый рассказ. То есть это некая матрица языка, которая создает в голове матрицу образов, в которой мы с вами можем жить. Это целый мир. Это только, я говорю, это только первый этап освоения языка, восстановления языка. Только первый. Это самый, это вот на этапе того, как раньше детей учили языку в родах. Им просто рисовали еще вот маленьким, там, двух-трехлетним, когда им ничего даже не надо было писать, читать. Им просто нарисовать, они в эту игрушку играли потом. Никаких шахмат не надо. Они целые миры рисовали в ней. Это первый этап, это детский этап. Это даже не школы, это дошкольные учреждения. Вот, вот. А мы с вами, ну, я не знаю где, мы, ну, еще не родились, наверное, по отношению к русскому языку, как мы его воспринимаем. Это значит первое. Вот есть вот это вот, я говорю, 7 на 7, да, 49, буквица. Вот сейчас есть информация, и вот она нам скоро придет. Есть такое, точно так же построенное, только называется не буквица, а умарасия. Есть, ну, еще один, как бы, в разных родах язык, я говорю еще раз, хранился по-разному. Вот мы сами должны его создать. Каждый род хранил русский язык по-своему. И вот в родах на Западной Украине хранилась матрица не 7 на 7, а 8 на 8, 64 буквицы. Вы понимаете, что комбинация 64 уже это больше, чем 7 на 7,49. То есть это n не в 49 степени, а n в 64. То есть гораздо больше образов просто. То есть вот матрица, просто вы увеличиваете на один квадратик по столбцам, по строкам, и у вас уже мир еще богаче становится. То есть вот такой есть путь дальше развития. То есть освоили вот 7 на 7 буквицу по этим вот книгам, о которых я говорил. Можно 8 на 8. Наверняка есть 9 на 9 там. Вообще вот как бы максимально, что в родах, насколько я знаю, вот максимально как смотрит, 12 на 12. Дальше уже смысла нет поднимать вот эту линейную структуру. Да? Теперь вот смотрите. Вот я заговорил о этих линейных структурах, вот чтобы все-таки картинка не сбилась, потому что просто если будут торопиться, собьется. Что получилось, когда мы таким образом сделали? Вот у нас был язык фонетический. Мы его попытались сделать образным, создать его образы. И пришли к... Вот у нас, например, наша азбука какая? Она линейная, да? У нас говорят, что от А до Я. И вот у нас такая линия, там, 33 буквы. Вот от А до Я. И вот мы учим алфавит сами. Я. Да? Линейная матрица. При этом мы с вами находимся не в трехмерном мире. У нас не, как там, длина, ширина, высота. А у нас с вами только длина. Либо только высота, либо только ширина. У нас больше ничего нету в этом языке. Мы с вами в линейном, у нас только либо параллельно, либо перпендикулярно, как в армии, больше никак. И мы с вами в этом языке живем. У нас с вами мир с вами линейный. Мы будем с вами, если, например, мы побежим за человеком каким-нибудь, нам надо будет его догнать, а он бежит вот так. Мы побежим как собака, мы будем все время на него вот так смотреть, потому что мы только линейно умеем мыслить так. Мы не можем подумать, что мы в плоскости рассчитать и побежать вот так, чтобы поймать его прямо там. Мы будем бежать как собака, вот так. Понимаете, в чем дело? Мы с вами, находясь в этом языке, мы с вами в линейной структуре находимся. Мы с вами одномерные существа. Ну, до безумия. Одномерные. У нас нету с вами никакого объема. Одномерные мы. Теперь, если мы с вами восстановили вот этот самый детский сад и построили себе плоскостную систему, то есть у нас вот матрица с вами плоская, квадратик, 8 на 8, 7 на 7, 7 на 8, 48, ну. Мы с вами стали плоскостными, мы еще не доросли до того, как мы сейчас еле живем, до трехмерного мира. Мы еще в плоскости только с вами меряем. Мы образы все в плоскости рассматриваем. Мы еще с вами плоскостные какие-то связи начали устанавливать. Мы объемно еще не смотрим. И это еще, ну, вот сейчас для нас это, если мы сейчас будем образы изучать, если мы сейчас буквы с вами освоим, какие мы будем умные, да блин, никакие мы не будем умные. Мы еще только вот чуть-чуть дойдем до уровня животных, когда мы построим так себе язык, плоскостью. А вот дальше мы с вами пойдем в объем. И вот если мы дальше пойдем в объем, нам нужно уже будет понимать, что у нас связи вот не такие линейные, как в плоскости, да, то есть там буква с буквой, и вот мы научились читать там по диагонали, там справа налево, сверху направо, там еще как-нибудь. Вот это у нас уже хотя бы работает, да. Мы уже начинаем с вами осваивать течение, то есть как там течет. Вот мы не просто связываем буковку с буковкой, у нас получилось слово. Мы связали образ с образом, у нас получилась цепочка образов. Вот не так вот у нас стало. А мы смотрим на образ, и он у нас начинает раскрываться, как цветок. Это вот называется руника или руна. На самом деле, язык как устроен? Любая буквица, вот почему она, говорят, несет образ? Потому что она из себя представляет некую геометрическую форму. И это всего лишь, как бы сказать, проекция некоего объемного изображения, объемного образа, причем многомерного, не обязательно трехмерного. Это может быть там, у нас в Яве, еще раз напоминаю, 7 измерений. Это мы с вами чуем только 3. И то видите, как это, ну, где-то линейно, где-то как-то. Мы считаем, что у нас 3 измерения. На самом деле 7. И вот образы, в которых мы с вами живем, в этот мир, в котором мы живем, он семимерный. И вот эти вот образы нужно как-то нам сюда впихнуть, чтобы они на плоскости как-то начали выглядеть. Вот это и есть руны. Вот руна – это как-то воплощенный образ, да, руна, изображенный образ, образ, вынесенный, как бы, вынесенный в явь, втащенный в явь. Потому что, вот еще раз, многомерное существо очень сложно, вот как говорят, почему боги не приходят к нам сюда в яви. Там все говорят, что вот придут сейчас боги, тут всех покусывают там мечами. Там это просто удивительно, сложно себе представить. Вот бог, он безмерное существо, у него измерений там безмерное количество. И ему нужно так любить своих чад, чтобы прийти тут всех порубать, чтобы себя засунуть вот в эту хрень с трех измерений. Как? Это, ну, что надо с собой сделать, чтобы вот в эту вот себя совсем вкарнать со всех сторон, чтобы сюда прийти? Ну, караул, что нужно сделать Богу. И вот этот вот объект, вот этот великий как бы образ, да, семимерный, нужно как-то сюда впихнуть. Вот это вот и есть искусство общения с рунами, руника, эти вот воплощенные образы, да, сюда. Вот. Это следующий этап изучения языка. Он очень сложный, он, как бы сказать, сложный. Он на самом деле очень простой. То есть я говорил всегда, что чем хорошо ведическое знание, тем, что чем больше ты знаешь, тем проще становится мир. То есть у тебя он начинает складываться. Вот у Минина я очень люблю, у Виктора Михайловича, вот у него понятие складывать, он все время использует. Вот надо учиться складывать. Нужно не рассматривать семью по отдельности там. Муж, жена, ребенок. А надо их сложить вместе и понять, что это такое вот единое целое. И как только ты научился складывать, ты начал понимать, почему отношения там между там не строятся, почему ребенок болеет. Когда ты сложил, ты начал понимать. Вот сложение, вот это единение, да, как бы создание целого из разрозненного, это вот и есть искусство познания, то есть искусство развития собственного сознания. И каждый раз, когда ты поднимаешься на новый уровень сознания, у тебя образ становится более целым. С одной стороны, более сложно, но с другой стороны, на этом уровне сознания он проще, потому что он более целый. Ты его начинаешь видеть целиком, не просто с одной какой-то там стороны, да, а начинаешь видеть целиком. Ты его можешь повернуть как угодно, и ты в любом случае увидишь его таким, каким он есть. Даже тебе, если сказали, что он говно, а ты повернул его и увидел, что там, ну, бриллиант внутри, ты не поверишь тому, что говорит, что это говно. Потому что ты видишь его, как он есть. Тебя невозможно обмануть в этом случае. Вот, вот в чем идет, как бы, вот это поднятие проще всего строить именно на языке. Вот когда начинаешь с языком общаться, как вот тоже говорят, что руны, они живые, да, то есть когда есть техника безопасности, вот это уже Саша, дай бог, это, продолжит свой курс, начала Саша читать курс лекций по, ну, даже пусть по самым простой руне, футарку, да, там 24 руны всего, 25 точнее, которая была создана, просто упрощение рун было создано тогда, когда людям нужно было действительно защищаться. То есть была такая ситуация, когда, ну, воинское искусство было самым важным, да, то есть там в состоянии войны находились люди, поэтому нужно было сжатая информация, поэтому сжали там 24 руны, и Одину это пришло в свое время. А, вот дай бог это продолжится, когда речь идет о рунах, всегда речь идет о технике безопасности с ними общения, взаимодействия. То есть с руной нельзя, ну вот, нельзя и просто там взять, нарисовать и плюнуть, да, то есть там это живое существо, с которым нужно договориться, которым нужно понимать, каким образом в нем течет, то есть ты начинаешь, как бы сказать, ты начинаешь использовать некие ключи к тому, чтобы что-то запускать во внешнем мире. Ты рисуешь руну, ты запускаешь некие действия, которые происходят во внешнем мире, а поскольку внешний мир есть отражение самого тебя, то ты запускаешь какие-то процессы в себе. И если ты это неправильно запустишь, ты можешь сам себя разрушить. Поэтому есть техника безопасности работы с рунами. Есть, например, какие-то руны, которые, ну, условно говоря, останавливают все события. То есть там такая руна Айс, да? То есть она берет и все останавливает, круто. Ну, там, если что-то с тобой происходит нехорошо и не в ту сторону, в которую тебе надо, ты ее рисуешь, и она тормозит все это дело, останавливает, дает тебе возможность подумать. Так вот, если ты ее применяешь с дуру и не понимая, ты можешь в себе остановить все процессы жизнедеятельности, ты можешь просто себя убить, если этой руной будешь пользоваться с дуру. Надо ее чувствовать, надо чувствовать, куда ее направить, как ее нарисовать, каким цветом, как положить, там, какой ручкой нарисовать, нужно ли ручкой, надо, вот это все надо чувствовать. И вот это и есть взаимодействие с языком на уровне, когда ты начинаешь понимать, что язык — это не просто некая письменность, которая записана, какие-то слова, хорошие романы, которые можно прочитать, которые дадут тебе какую-то информацию. Письменность — это средство управления миром. Любой знак, да, то есть символы правят миром. Это давно известная как бы фраза, просто она ни до кого не доходит в истинном его понимании. Истинное понимание такое, что если ты символ нарисовал, или как-то там его создал, или его вырезал, ты за него отвечаешь полностью. Потому что ты запустил некие силы, которые тебе надо понимать, как работают. Это взаимодействие с миром, это возможность творения мира. Поэтому, когда мы переходим от буквицы, условно говоря, вот от книги буквица «Образарь», переходим к книге «Аз», где уже речь идет о руническом понимании языка, мы начинаем понимать, что язык – это и есть средство творения мира, и что это все не игрушки, и что то, что вот у нас отняли, условно говоря, в свое время обкорнав этот язык, кастрировав его, отобрав из него все, что в нем существовало, да, вот восстановление его – это необходимая задача. То есть боги через переход без знания языка не пустят. Мы с вами там двух слов связать не сможем, потому что мы даже не знаем, из чего связывать. Я уже говорил, с чего мы начали. Мало того, что мы в линейном мире находимся, мы вообще не бенеме. А люди еще ченнелинги какие-то там принимают от богов какую-то хрень, записывают и там нам фигачат. Это вообще безумие полное. Как можно этим языком записать то, что говорят боги? Ну, объясните мне, пожалуйста. И люди верят. Читают ченнелинги. Там, соответственно, там великий этот Орлек написал, там вознесенные владыки захерачили это. Там откровение свалилось на Лешу Маслова. Блин, Леша Маслов откровение записал. А теперь Всевышний ему командует. В праведах там Господь сказал, что надо читать вот так, не читать по-другому. Господь сказал, тебе надо. Все взяли под козырек, пошли делать, что надо, сказал Господь. Безумие полное. Боги, мы с богами не найдем общего языка, если мы не установим язык. И еще как бы это последний гвоздь в эту крышку гроба, как бы, чтобы уж, ну, жизнь медом совсем не казалась. Значит, вот этот вот путь надо идти, и надо идти быстро. Потому что, несмотря на то, что вот все разговоры про там декаду 2012 года, как я уже рассказывал раньше, это туфта полная. В том смысле, что в зависимости от того, насколько вырастает человек в своем осознании от того, что происходит в мире, вот этот вот переход, он постепенно раздвигается во времени. То есть для кого-то, кто совсем тупой, ну, как родился баобабом, так будешь баобабом тысячу лет, пока помрешь. Вот тот баобаб, у того будет резкий переход, и он просто отвалится в этот момент. Вот сейчас очень много людей отваливаются по этой причине, которые уже настолько вот закоснели и решили, что они здесь остаются, их просто фу, здесь оставляют. Для этого там планетку другую им отведут, на которой будет все то же самое, с возможностью там это. Это называется адские планеты. Ну, как бы в ведах, на самом деле, в ведической космологии, там отдельная тема, описаны адские планеты, куда уходят люди, вот, которые решили не развиваться, у которых путь не духовный, которым не надо к свету, которые хотят, вот, чтобы было много золота, много баб, еще чего-нибудь, еще. Есть такие планеты, кто захочет, пойдет, там будет жить. Не вопрос. Это не человеческий путь, демонический путь. Не вопрос, там уйдут. А вот для человеков, которые начали в человеческий путь выбрали, путь духа выбрали, путь огня выбрали, там вот огни-йога есть такая, вот такое учение. Вот для них этот переход расширяется во времени. И вот он расширяется как в прошлое, так и в будущее. Каким образом? Чем больше мы понимаем, осознаем, почему с нами что-то происходило в прошлом, чем больше мы с вами понимаем всякие вот эти глубинные процессы, которые привели, чем больше мы понимаем, почему Гитлер напал на Советский Союз, например, или еще что-то, вот мы начинаем понимать это все, видеть, начинаем изучать историю, начинаем рыться в своем роду, почему у нас так происходило, почему у нас бабушка или дедушка в свое время где-то заперты в этих темных мирах, когда мы научимся их оттуда вынимать и чистить свой род, да, вот когда мы все это научимся, у нас понимание прошлого перейдет в понимание будущего. И этот переход у нас будет распространяться вот таким образом. То есть мы с вами расширяемся не только в пространстве, но и во времени. Осознавая прошлое, мы расширяем в будущее. И, естественно, прокладываем дорогу потомкам. То есть дети, которые будут рождаться, им уже будет проще идти, потому что мы осветили этот путь туда. Осветив путь в прошлое, мы осветили в будущее. И вот у нас этот переход, он так расширяется. Вот сейчас, чем больше светочей, вот людей, которые светят, а их очень много сейчас, ну, непонятно, откуда вообще берутся. Вот. То есть вот Земля начинает светиться. И этот переход увеличивается. Вот, если раньше говорили, что действительно может навернуть там, в 2012 году и поток там всех смоет, ну, потому что богам надоело, они все время занимаются, просто всех смыть, значит, и новую посеять там, цивилизацию, ну, как рассказывают. Вот. Сейчас уже нет этого, то есть не будет вот этих вот катаклизмов. Вот, нам еще как минимум 3 года. А вообще реально, если мы нормально осознаем вот эти циклы, про эти циклы лучше пусть расскажет Володя, там, Владимир Семенович, там, Ребиков, у него лучше получается. Вот, реально, если смотреть на те циклы, которые в реальном мире происходят, то весь процесс перехода будет длиться до 2029, ну, плюс-минус 3 года, там, 2032, вот, до этого времени будет переход. То есть еще у нас с вами хрену тучу времени в запасе. Другое дело, что заниматься фигней за это время, смотреть телевизор там, это, ну, я не знаю, там жрать мясо, там курить, еще что-то делать, ну, не имеет смысла просто. За это время надо осваивать русский язык там. Вот. И вот сейчас последний это, гвоздь в гроб забью, а дальше это сам вопросы будут. Значит, если мы с вами восстановим понятие языка, если мы с вами научимся нормально излагать свои мысли, то есть вот, ну, просто пользоваться вот этим самым, ну, речевым аппаратом хотя бы чуть-чуть, пользоваться им так, что мы будем выдавать уже правильные слова в правильных связях, а не в тех, в которых нам их, ну, все перекорежили, ну, вот, нормально, когда начнем разговаривать, в нормальном языке. Вот забава в том, что когда человек разговаривает на таком нормальном языке, его не понимают. Есть люди, которые в сети есть, которые на древнерусском языке пишут, их не понимают. Говорят, на каком ты языке? У тебя такой косный, ни хрена непонятно. Вот, то есть мы в это состояние с вами абсолютной непонятности вскоре придем, когда нас будут понимать боги. Хрен с ним, что никто не понимает, лишь боги понимали. Вот в это состояние мы придем. Но мы придем только в то состояние, когда мы с вами освоим звуковое сознание. Когда мы с вами научимся языком передавать информацию и обрабатывать ее в пределах языка. Это звуковое сознание. И вот теперь гвоздь, который забиваю в крышку гроба, значит. Вот изначально человек живет таким образом. Изначально. Он так порожден Богом. Что у него сознание зрительное. Сознание образное. Когда он не обязан любую мысль внутри проговаривать в башке. Когда он ее сразу видит. Когда он сразу видит вопрос, сразу видит ответ, сразу видит образ. Мгновенно. Почему мгновенно? Я всегда привожу пример, ну, разницы в скоростях, да? Скорость звука, почему звуковое сознание зрительное? Скорость звука, там, условно, 330 метров в секунду, ну, 300 метров в секунду. Скорость света 300 тысяч километров. Пусть Эйнштейн наврал, пусть она там не 300 тысяч, может там больше-меньше, но миллион разница. Так вот мы с вами, пользуясь языком для того, чтобы обрабатывать информацию, приходящую в голову, в миллион раз медленнее работаем, чем если мы бы работали, будучи нормальными людьми, человеками. То есть следующий переход, когда мы освоим этот язык, следующий переход — зрительное сознание, освоение образов уже, когда нам не важно, какой руной этот образ показан. Потому что это, ну, условно говоря, уровень там 8-9 класса, когда мы с вами руны освоим. А вот чтобы в вуз пойти и начать понимать, блин, как мир устроен, нам надо уже с образами работать. Никакие руны там уже не нужны. Это следующий этап. Так что работайте, работайте. Еще раз повторю, почему это последний гвоздь-то, да? Потому что кто не хочет работать, будет вот, ну, в этой домовине сидеть и, ну, уйдет. А кто хочет работать, тот будет работать самостоятельно. И никто, вот, люди умные будут приезжать, рассказывать, никто человеку самому, как бы, сделать вот этот вот мир, который он обязан создать сам, никто не сделает, самому надо делать. И видите, что задача-то немерена на самом деле. И просто сидеть, телевизор пялиться вечерами, сильно уставать на работе, например, да, зарабатывая деньги там, или там ждать, когда у тебя там это электричество отключат, там, 21 числа, как тибетский монах какой-то сказал, блин, ну это просто чума, это нельзя. Потому что задач столько, что их не решить. Ну, мало того, как бы, это говоря еще о том, что нам специально еще время жизни-то отмерили такое, там всем сказали, что в 70 лет надо в гроб, ну, бегом. Причем, если опоздал, то, ну, нехорошо, там, пенсию платить, ну, нет, лучше в 70, ну, не надо позже. Вот, это тоже чума, потому что уж тысячу раз говорил, и там все данные есть, там, и по даже этой идиотской науке, там, медицине, это, как ее зовут-то, анатомия, там, еще чего там. Вот. Человеческий организм, он бесконечно может существовать даже в физическом теле. Но у него просто бесконечные возможности по регенерации. Любой орган отрезанный, он может быть восстановлен. В принципе, как бы любая клетка, я говорил уже, что клетки регенерируются в зависимости там, ну, от циклов их регенерации. Самое долгое — это клетки костного мозга, потому что это, ну, как бы, самая такая застарелая, тяжелая информация в человеке. Там 15 лет. Кровь там каждые 3 месяца у нас новая. Там клетки мышц, они где-то в течение полугода, ну, года там обновляются полностью. Клетки внутренних органов, в зависимости от того, какой орган, там тоже. Единственное, почему у нас это не происходит, потому что мы жрем всякую гадость, мы ведем себя неправильно, мы там по утрам не обливаемся, ну, элементарные вещи не делаем, там сурьи намаскарь, солнышко не приветствуем, да, на него не смотрим, потому что нам запретили в свое время смотреть на солнышко, потому что сетчатка сгорит. Хотя раньше выходили, смотрели на солнышко, радовались ему, потому что через глаза, через солнышко приходит энергия та, которая тебе хватает на месяц вперед. Поэтому вот в самое темное время сейчас, когда вот солнышко все меньше и меньше, любое появление солнца — это бежать сразу на него смотреть. Ты тогда здесь нормально проживешь, у тебя не будет вот этих, сейчас же большинство людей говорят, ой, я спать хочу, ой, у меня упадок сил, потому что солнышко падает, да, никакой силы нету. Бежать, собирать эту силу — не проблема, надо просто думать и знать, как собирать. И все вот это, я говорю, вот именно поэтому происходит. Всего-то, надо взять себя в руки, там, я говорю, делать утреннюю зарядку, как обычно, там, ну, то есть просто этим заняться. А важно осознавать то, что вот у человека есть, ну, это тоже вот отдельная тема, но вот не скоро, наверное, сможем ее обсуждать. У человека есть три составляющих, ну, давайте о трех говорить, хотя их больше, но вот пока на уровне такого элементарного сознания. У него есть тело, душа и дух. И вот тело, да, тело человеческое, его нужно питать упражнениями какими-то. То есть это постоянно нужно его тренировать, постоянно нужно, кроме того, о нем нужно заботиться. Его нужно там мыть, там, стирать на него одежду, там, питать правильно, там, ногти стричь, там, волосы правильно мыть и не стричь. Вот, то есть все правильно делать с телом, да, вот это все надо уметь делать. Причем мыть правильными вещами, а не там с шампунями какими-нибудь, содержащими химию или еще чего-то там. Вот все это надо делать с телом правильно, за ним надо ухаживать, нужно его тренировать. Душа обязана трудиться. Душе нужно дать возможность говорить и не забивать ее информацией вот из этой идиотской штуки, которая там генерит кучу мыслей, в основном чужих. Потому что я говорю, телепаты все у нас на свете. Они просто все, что слышат от других, считают своим. То есть это вот штука, которая называется у нас ум. То есть любые люди, любой человек может читать чужие мысли. Телепать может. Но просто он считает их своими, поэтому он и не думает, что это, ну, как бы он читает чужие. Он считает их своими. Сразу этот ум раз зажжет, он говорит, мое. Реально-то это телепатия. То есть все вот это. Так вот, надо ему вот эту всю мысль-мешалку отключать, переставать, чтобы он заткнулся, сделать так. Это вот установка внутреннего диалога. Позволить говорить душе. А душа всегда скажет, когда правильно сделать, какой человек там правый, какой левый, какого мужа надо выгнать нахрен, а которого нужно, так сказать, оставить. Да? То есть вот эта душа все расскажет. И вот эта вот душа приведет. А душа обязана трудиться. Все, что создает человек, создает трудами души. То есть он сделал правильный выбор. Вот он сделал правильный выбор между двумя людьми. Это сделала душа. И после этого он создал семью. Да? После этого вместе эта семья душами своими двумя потрудилась и создала ребенка. Да? То есть, соответственно, создала жизнь. Там построил дом. То есть это вот все. Это душа трудится. Душа. И это ни руки, ни ноги, ни башка. Ни... Душа трудится. Душа постоянно... Душа взращивается вот этими морально-нравственными победами, как там говорят, говорится в Ведах, говорит там Алексей Васильевич Трехлебов. То есть каждый раз, когда ты делаешь правильный выбор, ты взращиваешь душу. А вот дух, самая высшая степень, да, дух питается постоянными победами над собой. То есть, как говорит вот Арина Никитина, очень правильно сказал, у нее последние были ответы на Ведах Ра. Если кто не слышал, послушайте. 3 часа, вот, ну, блестяще совершенно от вопрос-ответ. То есть давно таких там хороших не было передач. Вот вопрос тоже задают, а как дух взращивает? Элементарно. Каждый день делаешь хотя бы одно дело, которое тебе совершенно в лом делать. Вот совершенно в лом. Если ты хоть каждый день хотя бы по одному разу будешь, вот у тебя дух будет расти непрерывно. Вот на этом закончим. Если вопросы есть, давайте ответим. Все, что тебе вот очень неохота делать, вот если ты себя пересилил, сделал, ты взрастил дух. Вот я говорю там, обливаться не можешь по утрам, холодно в лоб. Облился один раз, победил. И вот так оно будет у тебя расти. Боишься выйти босиком на снег, выбежал, это, все хорошо.
Еще
да.
На снег.